18 часов и 7 минут в Москве на YouTube-канале «Дилетант». Программа «Параграф 43». Программа, в которой два учителя бывшей 43-й школы, ныне действующий Леонид Кацва и бывший Алексей Кузнецов, рассуждают о различных аспектах отечественной истории, применительно к их преподаванию в средней школе. Сегодня у нас завершающая передача цикла «Отмстить неразумным». Вы, разумеется, узнали оборванную цитату из песни о вещем Олеге. И мы действительно уже две передачи говорили об истории Хазарского каганата, применительно, преимущественно применительно к взаимоотношению каганата с его западными соседями, с Киевской Русью, но не только об этом, в принципе, о том, как было устроено государство, общество, о вероисповеданиях, поскольку в каганате, судя по всему, была веротерпимость определенная. Ну и все, так сказать, такое. И дело в том, что, конечно, среди других кочевых, полукочевых, со временем ставших оседлыми государств и обществ этого региона, а их было немало, мы их упоминали, мы не случайно выбрали именно хазар. Дело в том, что в отличие от аварского каганата, тюркского каганата, именно в связи с хазарским каганатом возник такой своеобразный историографический миф, хазарский миф. Вот ради него, собственно говоря, во многом мы и затеялись, как говорится, с этими самыми хазарами. Насколько я понимаю, возможно, Леонид сейчас развеет мои предубеждения, миф, насколько я понимаю, преимущественно советский, хотя определенную роль, видимо, невольно, мне так кажется, сыграл Милорад Павич со своим, так сказать, хазарским словарем. Ну, подлив, в общем, в известном смысле керосина в огонь, хотя, как еще раз повторю, мне кажется, он совершенно не собирался этого делать, и цели его были абсолютно иными, нежели у академика Рыбакова, Льва Гумилева и других героев сегодняшней передачи. Ну, и я уступаю место Леониду Кацве.
И в связи с этим я вообще Павича не собирался даже упоминать.
Ну, я думаю, что это было бы несправедливо. Упомянули, и бог с ним, как говорится.
Вынужден каминг-аут сделать. Я эту вещь не читал. Так уж получилось. Мы в прошлый раз, Леш, закончили, если ты помнишь, немножко в торопях.
Я не помню, я, к сожалению, несколько излишне по-английски удалился.
Поэтому... Тебя выбросило, да. На интернет с тобой невежливо обошелся.
Жестко выбросил.
Заканчивали мы на генерале Ничволодове. Историки-любители, который выдвинул теорию о борьбе, так сказать, ну, некорректное выражение сегодня, но, тем не менее, мы не в Фейсбуке, нас банить не будут. Значит, он говорил о том, что вот в Предкавказе проживали воинственные тюрки-авары, он их совмещал через дефис, но в их среду проникли, как он выражался, торговцы-жиды, которые затем захватили власть, аварию превратили в хазарию, и отстранили предков славян от торговли и обложили их весьма тяжелой данью. И такое положение сохранялось 200 лет, а, соответственно, это тяжелое хазарское господство, развитие Руси, задержало, и только когда каганат был разрушен, Русь могла успешно развиваться. Я повторю то, что я говорил в прошлый раз, что для характеристики исторических представлений Ничволодова, все-таки он не профессионал, а любитель исторической науки, не случайно я называл его генералом, а не историком. Следует отметить, что в число предков славян, которых он считал ариями, он включал и гуннов, и скифов, хотя это ираны, язычный народ, но это полбеды. А беда начинается тогда, когда среди предков славян оказываются амазонки и кентавры. Да, я помню, что вот до предыдущего эфира мы с тобой разговаривали, ты грозился какую-то справку о Ничволодове дать.
Ну, собственно говоря, может быть, ты ее уже дал, я не знаю. Я хотел напомнить, что генерал Ничволодов, собственно, был крупным воспитателем юношества. писал книги, в том числе и для, так сказать, молодежи, был одним из наставников цесаревича Николая, будущего императора Николая II. Вот, кроме этого, успел приобщиться к зарождающемуся в России в начале 20 века скаутскому движению. Для них что-то там тоже сочинил историческое.
Вот про скаутов я не знал.
И никто бы про этого Нечеволодова сегодня, я думаю, не помнил, кроме совсем уже узких специалистов, но зачем-то его тень потревожил Борис Акунин, введя его в число цитируемых источников в первом томе своей истории российского государства.
Понятно.
Наряду с Карамзиным, понятно, Ключевским и другими достойными людьми. Да?
Понятно. Его... А мне... Откуда я впервые услышал фамилию Нечеволодова? Это было очень давно, в 90-м году. Шел я мирно по переходу от станции метро «Театральная» на станцию метро «Охотный ряд». Ну, 90-й или, может, 92-й год, не помню. Вижу, стоит человек, так сказать, ну, вполне специфического такого определенного вида, в длиннополой шинели, без погон, и продают газету. Газета называлась «Черная сотня». Ну, по тем временам это была некоторая новость. Я к нему подошел, мне было любопытно. И мы чуть-чуть разговорились, он мне сообщил, что сам великим историком дореволюционной России является Нечеволодов. Я, поскольку слышал тогда эту фамилию в первый раз, изумился, ну вот, заинтересовался.
Характерно, что этот человек стоял на переходе к охотному ряду. То есть, видимо, некоторые исторические параллели
присутствуют, наверное, да,
в его состоянии.
Да. И надо действительно сказать, что сочинение Нечеволодова Николай II лично одобрил, что оно издавалось колоссальными тиражами, распространялось по школам в качестве учебного пособия и вызвало множество подражаний. Одним из таких подражателей был небезызвестный Михаил Иосифович Меньшиков. Но Меньшиков уже был, так сказать, человек совсем прямой. Он писал о том, что Россию угнетала хазарская язва, и что иудейская Хазария была создана как часть, ну, замысла на еврейское мировое господство. Ну, понятно, Михаил Иосифович Меньшиков один из вдохновителей черносотенства идеологических. Тут все, так сказать, совершенно очевидно. А вот в первый год советской власти преобладала оценка Хазарии, близкая к той, которой давалась в начале 20 века. Ну, так сказать, когда об этом писал Михаил Николаевич Покровский, ну, можно посчитать, что это было следствием такого его...
вульгарного марксистского подхода, да?
Да, я бы сказал, сейчас о другом хотел сказать. Вульгарный марксистский подход, само собой. Но у него была такая крайне тенденциозная, строго отрицательная оценка всего, что происходило в русской истории. Можно было на это списать, но списать не получается, потому что вполне положительную оценку Хазарии давал такой вполне патриотический историк, как Юрий Владимирович Готье.
Угу.
Это совсем другая фигура. И Готье прямо писал, что историческая роль хазар не столько завоевательная, сколько объединяющая и умиротворяющая. И тут, конечно, вспоминается та сверхположительная оценка хазар, которая была дана еще основоположником российского востоковедения Григорьева, о котором я говорил в прошлый раз. Но в 20-40-е годы историей хазар занялся выдающийся советский археолог, звали его Михаил Ларионович Артамонов. Он, надо сказать, занимал несколько очень важных постов. Достаточно вспомнить, что он был директором Института истории мировой культуры, это будущий институт археологии, и одновременно был проректором Ленинградского госуниверситета. Так вот, Артамон вполне следовал тогда традиции 20-х годов. Он писал о том, что слабая изученность многих вопросов хазарской истории – это не случайность, а это следствие шовинизма русской дореволюционной историографии, которая не могла примириться с политическим и культурным преобладанием Хазарии, Хазарии, которая была практически равна по силе Византии и арабскому халифату, тогда как Русь тогда еще только выходила на историческую арену, да и то в виде византийского вассала. Ну, последнее утверждение, мне кажется, нуждается в некоторой корректировке, но Артамонов писал так.
В комментарии к нашей прошлой передаче один из наших слушателей, в котором я с удовольствием опознал своего давнего достаточно ученика, я знаю, что он стал достаточно крупным специалистом в области, в том числе, нумизматики, вообще, так сказать, старины, скажем так, профессионально этим занимается, он как раз упоминал, что труды Артамонова недавно переизданы.
Переизданы в 2021 году, я тоже видел этот комментарий, я ему очень благодарен, потому что я об этом переиздании не знал. Но мы пока до той книги Артамонова, которую вот этот наш слушатель упоминает, не дошли, Леш. Это более поздняя книга. И с трудами Артамонова по истории Хазар все очень и очень непросто. Значит, Артамонов тогда, вот в довоенный период, писал, что на территории Каганата шло формирование многих народов будущего Советского Союза, что Хазария была первым мощным туземным государством в европейской части нашей страны, и что она явилась важным условием образования Киевской Руси. И именно экспедиция под руководством Артамонова установила местонахождение Саркела, потому что, ну, знали, что город на Дону, но точно его расположение не было известно. Саркел, по мнению Артамонова, как раз был построен для того, чтобы защищать подвластных хазарам славян от кочевых набегов. Занимался хазарской историей в тот же период, ну, так косвенно, и крупнейший российский историк Киевской Руси, автор знаменитой монографии «Киевская Русь» Борис Дмитриевич Греков. Но Греков оценивал влияние хазар на славян несколько иначе. Он говорил, что хазары мешали свободному доступу русских купцов на восточные рынки, и поэтому он склонялся к мнению о том, что, ну, в конечном счете, вот, война между хазарами и славянами оказывалась совершенно неизбежной. И в отличие от ученых начала века, Греков как раз считал, что хазарская дань была тяжела, и поэтому освобождение от этой хазарской дани было очень важной задачей русских князей, ну, прямо начиная с Олега. Надо сказать, что в те годы похожих взглядов придерживался и Борис Александрович Щербаков. У него в 43-м году, то есть в разгар войны, вышла книга о расцвете славянской культуры. Он писал в этой книге о том, что как раз расцвет славянской культуры 7-8 веков – это явление, которое во многом происходит под влиянием восточным и, в частности, хазарским. Ну, сразу следует сказать, что вот в советский период, в отличие от периода дореволюционного, историография находилась под очень жестким влиянием идеологии. И какие взгляды в советской идеологии господствовали, те взгляды и, так сказать, выражались в исторической науке. А советская историческая наука 30-х годов, 40, ну, первой половины 40-х годов была подчеркнута интернационалисткой и противостояла расизму и антисемитизму, который проповедовали гитлеровцы, нацисты. Но следует иметь в виду, что уже в 30-е годы, не после войны, а в конце 30-х годов, даже, пожалуй, раньше, чем в конце, в середине 30-х годов, начался идеологический поворот. Этот поворот очень усилился во время войны. Дело в том, что Сталин в патриотических целях решил обратиться к русским национальным чувствам. И теперь историкам полагалось подчеркивать самобытность русской истории. И в частности, историки Древней Руси должны были доказывать, что древнерусское государство сформировалось без внешних влияний. Более того, с, ну, как сказать, не просто без влияний, но, наоборот, в суровой борьбе с враждебными внешними силами. И, соответственно, стало меняться отношение к, и к варягам, и, что для нас в данном разговоре важнее, Хазарскому каганату. Но надо понимать, что этот идеологический поворот все-таки в исторической науке происходил не мгновенно. Тут есть определенный лаг временной. И, в общем, последней книгой, в которой упоминалось о том, что Хазарский каганат сыграл важную, положительную роль в становлении древнерусского государства, стала монография выдающегося советского историка Арсения Николаевича Насонова. Книга эта называлась так: «Русская земля и образование территории древнерусского государства. Двоеточие. Историко-географическое исследование». Так вот, год издания этой книги в контексте сказанного раньше выглядит неожиданно. Это 51-й год. То есть
Ну,
разгар того, что
интересно.
называется борьбой с космополитизмом. Но дело в том, что книги издаются медленно, издательский процесс – это длительная
Особенно в
вещь.
то время,
Ну, конечно, конечно, не до этого было. И
Это
поэтому
сейчас
издана...
ты еще не дописала, тебя уже издали, да. Тогда, конечно, это...
Это вы, Алексей Валерьевич, тоже какую-то такую идеалистическую картину рисуете, это не
Нет,
всегда
если
так
ты
бывает.
популярный писатель, то
А это
запросто.
другое дело. Если популярный писать, то конечно.
Но вот интересно, что в дополнение к тому, что Леонид Александрович сейчас сказал, хочу добавить, что прилетело не только, так сказать, центральным, столичным, да, московским и ленинградским историкам, но жуткая совершенно рубка началась по национальным республикам, и в частности в национальных республиках, как тогда называли, Средней Азии, и в Казахстане, и в
Да,
Узбекистане.
и в связи с этим, вне всякой связи с Хазарами, а вот именно в связи с этой рубкой против национальных эпосов, я очень советую нашим слушателям мемуарную книгу, а именно мемуары Семена Израильевича Липкина, которая называется «Квадрига». Там об этом весьма-весьма подробно
Имеется в
рассказывается.
виду известный советский поэт Семен Липкин.
Да, конечно.
А то начнете искать среди историков,
А,
а он
не-не-не-не,
вовсе даже
ну,
поэт.
Липкин фигура известная. Вот. И, конечно, надо сказать, что вот это упоминание Хазарского кагана в таком положительном смысле в книге, вышедшей в 1951 году, по-видимому, ну, результат, что называется, цензурного недосмотра. Книга сдана была в печать, видимо, год полтора, а то и два до этого. А как раз с 1949 года вовсю развернулась борьба с космополитизмом. И одним из обвинений, выдвигавшихся против космополитов, был не что иное, как принижение роли русского народа в мировой истории. И мы, конечно, знаем, многие наши слушатели знают о таких известных антикосмополитических кампаниях, как дело Еврейского антифашистского комитета, дело театральных критиков, там, тем более дело врачей. И вот на этом фоне кампания против Михаила Ларионовича Артамонова остается малоизвестной. Они в учебниках не пишут, и я думаю, даже студенты-историки о ней едва ли знают. Нас, кстати, тут слегка с тобой протроллили наши слушатели и написали, что все это очень интересно, только причем тут школьная программа, это скорее всего ФГБУ. Ну, понимаете, мы говорим о тех проблемах, которые в школе изучаются для людей, которые не учатся на ИСТФАКе МГУ, а, может быть, хотят что-то к своим школьным знаниям, так сказать, добавить, а не только их освежить. Поэтому это несколько подробнее еще в школьном курсе.
Интересно, а кто-то что ждал на канале «Живой гвоздь» школьных уроков, что ли?
Ну,
Ну,
не знаю, не знаю. Такое, это, видимо, придирается
говоришь, рассказываешь,
к моей
объясняешь, но...
фразе о том, что вот в связи с изучением истории в школе. Ну, ладно, давай дальше. Так вот, в конце 51-го года, это декабрь месяц, это значит, уже книга Насонова вышла. В «Правде» появляется заметка, она небольшая. Называется она так: «Об одной ошибочной концепции». Ну, люди, которые, так сказать, немножко находятся в теме того, что такое 51-й год и какова была, так сказать, манера проработочной кампании того времени, понимают, что такой заголовок – это разнос, грозивший вообще-то не только увольнением с работы, а вещами гораздо худшими. Надо сказать, в данном случае обошлось. А Острие критики было направлено против историков, которые говорили о влиянии хазар на древнерусское государство, тем самым роль хазар раздували, а роль русского народа принижали. И основным, так сказать, объектом этой атаки стал никто иной, как именно Артамонов. Статья была подписана явным псевдонимом – П.И. Иванов. Кто такой этот П.И. Иванов, не устанавливается. И есть версия, что под этим псевдонимом скрывался не абы кто, а сам великий вождь народов. Значит, Сталин. Значит, в 52-м году...
Ну, как известно, псевдоним Иванов во время войны он по некоторым поводам использовал.
Ну, вот, может быть. Может быть, это просто потому, что, ну, вот, Иванов в России это...
Ну да, больше, чем поэт.
Да. Некто, да. В январе 52 года и в ЛГУ, и в Институте истории вот, культуры прошли погромные совершенно обсуждения концепции Артамонова. И надо сказать, что выступали люди очень заслуженные. Это не только Борис Александрович Щербаков, в котором речь впереди, но это и такой выдающийся археолог, как Артемий Владимирович Арцеховский, это Алексей Павлович Окладников. И, понимаете, я совсем не для того это говорю, чтобы бросить в этих людей камень. А просто надо понимать, в какой ситуации они находились, и не выступить они категорически не могли. Артамонову пришлось покаяться. Он публично признал, что концепция его порочная, что русская культура развивалась совершенно независимо от хазарского влияния, а поход князя Святослава был не грабительским набегом, а, так сказать, имел для формирования Руси стратегическое значение. Надо сказать, что на административной карьере Артамонова это, в общем, не сказалось. Из ЛГУ он просто, правда, ушел. Но трудно сказать, чтобы он ушел оттуда с понижением. Наоборот, мне кажется, он ушел с повышением, потому что он стал ни много ни мало директором Государственного Эрмитажа, и на этой должности он оставался до 64 года. Вот. Ну, нам, судя по всему, перерыв пора делать.
И пора, да.
После перерыва мы начнем с двух любопытных цитат как раз о походе Святослава.
Ну, замечательно. Значит, у нас сейчас краткий поход на рекламу, а затем уже к походам Святослава. Оставайтесь с нами.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
У нас есть парадоксальная ситуация. Это не просто, потому что останется в истории.
Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок.
У вас есть лучшие средства обороны? Нету. Мы же не живем в России просто так. У нас всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал?
Бжезинский.
Обращаем ваше внимание на то, что наш кормилец, благодаря которому мы, собственно, и выходим к вам с нашими передачами на «Дилетанте и живом гвозде», наш интернет-магазин shop.diletant.media, предлагает вам обратить внимание на книгу, которая, ну, вроде бы не имеет никакого отношения к нашей сегодняшней истории, но, собственно, многие исторические труды таковы, и нужно иметь очень прихотливый ум для того, чтобы смотреть какую-то связь с происходящими событиями. Эта книга называется «История одного немца. Частный человек против тысячелетнего Рейха и представляет собой воспоминания немецкого журналиста и историка Себастьяна Хафнера, которые были им написаны перед Второй мировой войной в 1939 году. Он был уже в эмиграции находился. И охватывают они период с 1914 по 1933 годы. Хафнер пытается ответить на вопрос, как события вот этого периода подготовили немцев к принятию власти нацистов, как создавалось и как, скажем так, удобрялась достаточно многослойная социально-политическая почва, на которой был возведен Третий Рейх, откуда такая радость у значительной части немецкого общества по поводу его обретения. Иными словами, на те вопросы, которые интересны, видимо, достаточно узкому кругу читателей. Тем не менее, мы эту книгу предлагаем, вдруг вам будет интересно. Ну, а сейчас тоже к временам и сюжетам хочется надеяться оторванным от настоящего к историографии хазарского вопроса.
Ну, дело в том, что вот я обещал две цитаты, посвященные Святославу, первый из них звучит так. «Святослав со своей отборной дружиной покинул русскую землю для подвигов отдаленных, славных для него и бесполезных для родной земли».
Карамзин.
Нет? Почти попал. Соловьев.
Соловьев.
Сергей Михайлович Соловьев, 50-е годы 19 века.
Ну, тоже крупный государственник.
Да. Но есть другая цитата. «По отношению к Руси вся стремительная деятельность Святослава не только не была невниманием к ее интересам, но наоборот все было рассчитано на решение больших государственных задач». Это один из, пишет один из главных героев нашего сегодняшнего разговора, Борис Александрович Рыбаков. Дело в том, что именно благодаря его во многом трудам хазары в отечественной исторической науке стали рассматриваться как пришлый народ, чуждый культуре исконного населения Восточной Европы. И вообще к кочевникам отношение тогда было сформировано сугубо отрицательное. Рыбаков очень остро критиковал концепцию Артамонова, выступил с несколькими статьями, громил Артамонова, Хазарию называл паразитарным государством, отрицал наличие у хазар городов, писал, что они жили вообще только транзитной торговлей, грабежом торговых караванов. В то же время данческую зависимость славян от хазар отрицал. И не хазары у него влияли на славян, а славяне влияли на хазар. Вплоть до того, что хазары письменных якобы у славян заимствовали. Ну и надо сказать, что вот именно антихазарские выступления привели Рыбакова к довольно бурной карьере. В 1953 году он становится проректором Московского университета, в 1956 директором уже упоминавшегося ИИМКа, который вскоре станет Институтом археологии, в 1969 году директором Института истории. К тому времени он уже академик, а членкором Академии наук он стал в 1953 еще году. И надо сказать, что вот эта концепция хазарской истории утвердилась очень надолго. Причем, ну, понимаешь, не хочется об этом так откровенно говорить, но термин «паразитарное государство», в общем, перекликается с термином «раса паразитов», которая по отношению к евреям применялся известно кем? Немецкой антисемитской литературой и, в частности, нацистской. Артамонову удалось издать...
Но, Жень, я правильно помню, что... Да? Примерно в те же поры и о Золотой Орде говорили тоже как о паразитарном
государстве. Ну нет, паразитарное государство все-таки об Орде так впрямую не говорили. Угу. Артамонов издал свою фундаментальную монографию «История хазар» только в 1962 году у себя в издательстве «Эрмитажа». Но и то ему пришлось по некоторым вопросам пойти на компромисс. Теперь он писал о том, что хазарская дань была тяжела. Принятие иудаизма хазарами называл делом случая, считал, что это внесло в хазарскую среду раскол. Веротерпимость хазар, которую он прежде отмечал без оговорок, теперь он считал вынужденной, что принятие иудаизма вызвало в Хазарии гражданскую войну. Источники не содержат сведения о такой гражданской войне. Писал о том, что иудейская верхушка оторвалась от народа, опиралась на диких кочевников, а вот мусульмане и христиане превратились в вечных налогоплательщиков и запуганных слуг своих жестоких господ. Историю Хазарии он теперь делил на два периода, до 8 века включительно, когда Каганат защищал Европу от кочевых завоевателей, в том числе от арабов, и 9-10 века, когда с принятием иудаизма главным занятием стала посредническая торговля. И вот теперь у него уже звучат слова, что вот эта верхушка Каганата, сконцентрированная в Атиле, превратилась в паразитический класс с иудейской окраской. Ну, надо понимать, что такое первый план 60-х годов. Да, с одной стороны, это оттепель. А с другой стороны, это бурная антирелигиозная кампания, которая ударила и по православной церкви, конечно, но отнюдь не только, потому что в ходе этой кампании иудаизм назывался крайне реакционной религией, разжигающей ненависть к неевреям.
Ну, там прилетело всем вплоть до буддизма.
Всем абсолютно. Надо отдать Михаилу Ларионовичу должное. Он в 70-х годах, когда вот эта, так сказать, такая кампания поутихла, он вернулся во многом к прежним оценкам хазар, писал, что вот при содействии хазар славяне Среднее Поднепровье заселили. Он уже в статьях этого периода никогда не называл хазарский каганат государством паразитическим. То есть все-таки он вот к этой... Я не побоюсь этого слова, рыбаковщине, относился, ну, как негативно, видимо. Он ставил
к ней некоторые... Как к чему-то вынужденному, да, как компромиссу. Да,
но вот эти выступления Артамонова как раз 60-х годов, они более острую форму приобрели в творчестве человека, которого сегодняшняя публика знает, конечно, гораздо лучше, чем и Артамонова, и Рыбакова, и вообще многих историков. Я имею в виду, конечно, Льва Николаевича Гумилева. Он во многом вот в хазарском отношении может рассматриваться как до некоторой степени ученик Артамонова. Я не буду сейчас говорить о биографии Гумилева. Это все, надеюсь, нашим слушателям известно, что биография действительно чудовищная. Расстрелян отец, сам много лет провел в лагерях. И вот... Он в 1974 году в журнале «Русская литература», кажется, в третьем номере, публикует статью «Сказание о хазарской дани». И тут он пишет о том, что хазарская дань была очень тяжелой, что хазары на самых ранних этапах русской истории были, так сказать, абсолютно по отношению к славянам зловредны. Но тут надо сказать, что саму вот эту концепцию хазарской истории надо рассматривать творчество Гумилева в более широком контексте. Мы знаем, что в том же 1974 году он защитил докторскую диссертацию. Это была вторая его диссертация, она была по географии, называлась она «Этногенез и биосфера Земли». ВАК эту диссертацию отклонил, и она была не издана, а депонирована в Инеоне. И я ее вот в таком виде депонированной машинописи, собственно, и читал. Первая диссертация была по истории, и она была защищена в Эрмитаже еще в 61-м году. То есть связь между Артамоновым и Гумилевым очевидная. Тогда же он стал писать, он, Гумилев, стал писать работу о Поволжской химере. Она вышла только в 93-м году, то есть уже в постсоветский период. Называется она «Этносфера. История людей и история природы». Вот здесь надо сказать, что Гумилев рассматривал человека как объект только биологический. И каждому человеку присуща только одна этническая природа. Поменять ее нельзя. Он делил человечество на суперэтносы, этносы и субэтносы. Отдельного человека в его концепции вообще нет. И, кстати, Виктор Александрович Нерельман, которого я упоминал в прошлый раз, пишет в своей книге, что такая схема ориентирована была на сугубо тоталитарное общество. По мнению Гумилева, суперэтнос связан тесно с природой региона. этносы, которые входят в суперэтносы, развиваются в своих, так сказать, экологических нишах. И поэтому, если этносы входят в один суперэтнос, то они не соперничают, они сотрудничают. А вот пришлые чужие этносы подходящей природной среды не находят, начинают эксплуатировать коренных жителей, и так возникает химера.
Примеры суперэтносов – это тюрки, арабы, славяне и так
далее. Ну, например, да. Да. И таким образом у него получается, что вот зоны на стыке суперэтносов, где, собственно, и появляются химеры, это зона бедствия. То есть совместное обитание, тем паче смешение суперэтносов, приводит к катастрофическим последствиям. И именно этим, вот таким смешением, он объяснял упадок многих древних обществ. Ну, я предоставляю нашим слушателям самим судить, насколько это близко к расизму или далеко от расизма и его наиболее крайних форм, я бы сказал так. И вот историю Хазари он рассматривал именно как историю последствий химерных образований. У него есть монография, которая вышла еще в 89 году. Вероятно, самая знаменитая его монография, или одна из самых знаменитых. Называется она «Древняя Русь и Великая степь». Она вышла в 89 году, и там он описывал Хазарию как злого гения Древней Руси. А главным врагом древнерусского государства прямо называл агрессивный иудаизм. Но тут еще вот что надо иметь в виду. Понимаешь, история евреев явно не вписывалась в теорию этногенеза. Потому что что пишет Гумилев? Что этнос может существовать только в неразрывной связи со своим ландшафтом. А евреи сохраняются в диаспоре, в России. Гумилев как это объясняет? Евреи – это химерный этнос. Они освоили ландшафт антропогенный, ну, грубо говоря, городской. А от природного ландшафта они стали независимы и живут за счет эксплуатации коренного населения. И более того, он пишет, что в западной части Евразии, вот от Ирана и до Германии, в первом тысячелетии нашей эры существовал именно в состоянии диаспоры так называемый блуждающий еврейский суперэтнос. Еврейский или иудейский суперэтнос, он еще пишет. Этот суперэтнос, так сказать, исконно, имманентно враждебен христианству и играл важную роль в гонениях на ранних христиан. Ну, историки не знают о том, чтобы гонения на ранних христиан, которые были в Риме, были бы вызваны еврейским влиянием. Вот гонения на самих евреев он игнорирует. Более того, он игнорирует другое. Дело в том, что вообще-то среди ранних христиан евреев-то было очень много.
Так вот я и хочу сказать, что, насколько я понимаю, в Риме гонения на первых христиан во многом проводились под лозунгом борьбы с еврейским проникновением.
Да.
В лице этих самых христиан.
Тут важно другое, важен концептуальный вопрос. Понимаешь, дело в том, что вообще конфликт, который возник у иудаизма с отделившимся от него христианством, этот конфликт отрицать смешно, он носил религиозно-догматический характер, а никак не этнический. Но дело в том, что позиция Гумилева, концепция Гумилева, она вообще очень пластичная. И когда надо, то религиозная конфессия так плавно превращается в этнос. Более того, ну, в одной из его книг «От Руси к России» там даже стрельцы объявлены этносом.
Вот. Ну, а если казакам можно, то почему стрельцам нельзя?
Ну, да, да. Ну, казаки все-таки, понимаешь, это там хоть какое-то этническое смешение происходило. И оно действительно происходило. А стрельцы – это вообще профессия. Так сказать, социальная группа. Вот. Ну, вот параллельно с этим существованием суперэтноса еврейского блуждающего в Прикаспе у Гумилева сформировался автохтонный хазарский этнос. Ну, надо сказать, что поначалу он хазар возводил к скифам, потом кавказцам, а потом у него появился такой термин тюрк-хазары. Кто такие тюрк-хазары, откуда они взялись? От связи тюркских богатырей с хазарскими женщинами. Ну, тоже я бы сказал, такая фантазийная несколько концепция. А рядом с хазарами, вот там, на территории Дагестана, кстати, нас зря обвинил один из слушателей в том, что мы с географией путаем, что Дербент – это не Азербайджан, он пишет, а Дагестан, мы же этого никогда не отрицали. Там живет много азербайджанцев. Это да, азербайджанцы и там... дагестанские.
Люди, которые гневно написали, сказали, что, по моему впечатлению, в Дербенте большинство – это азербайджан. Мне сказали, лезгины. Вот лезгин там ровно столько, сколько азербайджанцев.
Вот, да, я видел эту реплику тоже. Вот, и там, значит, была, по словам Гумилева, некоторая колония еврейская, а потом в 7-8 веках сюда побежали беженцы из Византии и Ирана, ну, в силу преследований, которым там евреи подвергались, но он оценивает их очень по-разному. Иранские евреи у него жили с хазарами в симбиозе, потом влились в хазарский этнос, и всякую связь с еврейским этносом утратили. Почему? Потому что они якобы исповедовали не талмудический иудаизм зловредный, а караимизм, караимскую веру, которая якобы ближе к исламу и христианству. Но, надо сказать, что специалистам ведь доказано, что версия о том, что иранские евреи исповедовали караимство, ложная. Это даже не просто ложная концепция, а это вымысел, который ни на чем совершенно не основан, кроме только желания автора, чтобы это было так. А вот византийские евреи, они у него злокозненные. Это горожане-торговцы, они захватывают в свои руки караванную торговлю между Китаем и Европой. Именно под их влиянием хазарские ханы принимают в 9 веке иудаизм. Ну, ханы – это Гумилева, так сказать, терминология не моя. Значит, дети от смешанных браков, а мы вспомним, что у него, так сказать, этногенез, биосфера Земли, там важнейшая, так сказать, идея пассионарность. Да? Вот дети от смешанных браков евреев с хазарами, от хазар получают от отцов пассионарность, а от еврейских матерей религиозную и культурную принадлежность. Вот они-то и совершают переворот в Хазарии в начале 9 века, и бек Абадия, совершив переворот, лишает Кагана реальной власти. После этого еврейская община превращается в господствующий слой. Как Гумилев пишет, чуждый народу по крови и религии, связанный не с природным, а с антропогенным ландшафтом, евреи становятся колонизаторами хазарских земель. Так возникает эта формулировка Гумилева, хищная и беспощадная этническая химера о развитии хазарского каганата от нормального этногенетического развития отклоняет в сторону. Так же, как и Артамонов, но только в более острых выражениях, Гумилев утверждает, что в каганате началась гражданская война после переворота, но Гумилев писал, что евреи в этой гражданской войне стремились подчинить местное население. А Гумилев идет дальше.
Артамонов.
А Гумилев идет дальше, он пишет, что нет, евреи стремились не к подчинению потерпевших поражение хазар, а к их тотальному истреблению. Последующие события в Хазарии и внешнюю политику самого каганата Гумилев
рисует... То есть, по сути, выступали нацистами своего времени, да?
Да. Значит, он рисует политику каганата исключительно черной краской. Объясняет он от злокозненности иудаизма. И выдвигает версию, правда, неизвестно, в каких источниках версия основана, источников таких историки не знают, что Хазария договорилась с норманнами о разделе Восточной Европы, ни много ни мало. И для аборигенов Восточной Европы это стало катастрофой.
Еврейско-арийский сговор такой, да?
Да. Далее он изобретает победоносную войну хазарских иудеев против варягов. После этой войны варяги стали якобы их вассалами. Ну, вот пример с Олегом. По летописи Олег освободил северян и Радимичей от хазарской дани. Сказал, не дайте хазарам, но мне дайте. А у Гумилева он превращается в сборщика хазарской дани с беззащитных славянских племен. Походы русов на Византию, вот мы знаем поход Олега в 907 году, поход Игоря в 941 и 944 годах, ну, понятные набеги, так сказать, варвары устраивают набеги на империю с целью захвата ее богатств. У Гумилева эти набеги спровоцированы хазару еврейскими купцами, которые на этом наживались. Именно они, не кто-нибудь, а именно они препятствуют распространению на Руси православия, преследуют христиан. Ну вот, смотрите. Вот,
слушай, я, кажется, знаю, каковы были последние слова князя Игоря Старого в Дремлянской земле перед тем, как его убили. Я думаю, что он воскликнул «Ай, весь мир!»
Ну да. Летопись рассказывает, что вот когда славяне в виде дани дали хазарам по мечу от дыма, ну, то есть
от хозяйства,
да, то те увидели в этом угрозу. Не на добро, князь, дань это, мы добыли ее саблями острыми с одной стороны, а у этих мечи с обеих сторон острые, суждено им с нас дань собирать. Ну, такой немножко хвастливый летописный рассказ. И надо сказать, что вот к этому сюжету относились историки, ну, значит, от американского историка Амельяна Прицака и до советского и постсоветского историка Аполлона Григорьевича Кузьмина, который, ну, так я совсем мягко выражусь, очень недолюбливал евреев. Очень недолюбливал. Я имел несчастье с ним быть знаком.
Вот и даже у него некоторым образом обучаться, правда, другому.
Боже упаси. Боже упаси.
Не учил.
Он на нашем курсе никогда не преподавал. Это вот у моих друзей поработал. Так что у них более богатые впечатления. Так вот, они все считали этот рассказ легендарным. А Игорь Николаевич Данилевский, наш замечательный современник, просто пишет, что противопоставление меча и сабли в легенде о хазарской дани — это не буквально надо понимать, а это символическое доказательство преимущества христианства над иудаизмом. И более того, он прямо пишет, что к летописным сообщениям очень опасно относиться наивно исторически, полагая, будто летописца волновали те же вопросы, что и современного историка. А Гумилев совершенно неожиданным образом трактовал этот рассказ. Он его трактовал как рассказ о сдаче оружия возглавлявшими славян варягами, которые тем самым хазарам подчинились, а славян оставили на милость жестоких хазар вообще безоружными.
Вот так. Ну, хотел найти и нашел ищущий, да, обрящий. Да.
Поход Святослава против хазар он объясняет переворотом, который произошел на Руси, и варяжская династия, вот эта предательская, которая была связана с хазарами, была свергнута, а утвердилась славянская династия. И отец Святослава, князь Игорь, это вовсе не сын варяга Рюрика, это другой Игорь.
Ну, мало ли на Руси Ингваров.
Чем он объясняет легкую победу Святослава над хазарским каганатом? Истинные хазары, вот эти тюрк-хазары, не желали сражаться за иудео-хазар и встретили русов как своих освободителей. Буквально. Хазарам не за что было любить иудеев и насажденную ими государственность. Против них, иудеев, то есть, поднялись и люди, и природа. Последнее особенно меня вдохновляет. Когда Гумилев разрабатывал эту концепцию. Понимаете, вот его же очень многие представляют
таким
оппозиционным историком, который вот советские власти его затирала. Но дело в том, что эту теорию этногенеза и вот эти все россказни о хазарах он разрабатывает ровно тогда, когда в Советском Союзе велась чрезвычайно ожесточенная антисионистская пропагандистская кампания.
То есть, казалось бы, должен был прийти-то ко двору, да, так сказать, по полной программе?
Ну да, но, так сказать, марксизм у него там заменен этногенезом, поэтому... Вот, в общем, мы можем выделить две линии вот такого националистического рассказа о хазарах. Одна представлена Гумилевым и видным публицистом, но не историком, поэтому в моем рассказе ему мест не нашлось, Вадимом Кожановым. Здесь идея такая. Хазары оказали огромное влияние на раннюю славянскую историю, но это влияние было сугубо отрицательным. Рыбаков и вышеупомянутый Аполлон Кузьмин, хазарское влияние было ничтожным. Рассуждение о его значимости – это русофобия. И более того, Кузьмин утверждал, что вот на Дону существовал так называемый Алано-русский каганат, и крепости местные были построены вовсе не хазарами для защиты славян от кочевников, а наоборот, славянами для защиты от хазар. Вот. Ну, у нас за кадром осталась многочисленная публицистическая и, более того, художественная литература последнего времени, которая во многом создавалась под влиянием либо Рыбаковской линии, либо Гумилевской линии. Но я очень хочу еще раз обратиться к нашим слушателям, которые, ну, некоторые из которых, наверное, относятся к Льву Николаевичу Гумилеву как к видному гуру исторической науки. К исторической науке Лев Николаевич имел отношение очень косвенное, потому что в науке не принято фантазировать. Вот на этом я закончу, пожалуй.
Вопрос. В определенных интеллектуальных кругах, правда, не столько среди историков, сколько среди представителей естественных, математических и прочих наук, в свое время Гумилев пользовался совершенно бешеной популярностью.
Да, я помню колоссальные тиражи 90-х годов.
Ну, а до этого самиздат в 80-е, да.
А мне приносил самиздатскую, так сказать, версию один мой бывший ученик.
Так вот скажи, пожалуйста,
и, нет, кстати, ли у тебя... не в конце, а в середине 80-х.
Нет ли у тебя ощущения, что это реакция на полное засилие официоза?
Да. И... более того, это, как ни странно, сродни моде на другого представителя фолк-хистори. Ты, наверное, понимаешь, что речь идет об академике Фоменко.
Конечно.
Все, что, так сказать, принципиально отличалось от официоза, принималось на ура. И, так сказать, совершенно сумасшедшие концепции в том числе. Что касается Льва Николаевича, он, ну, просто случалось ему факты выдумывать на ходу в своих лекциях даже.
Он, ну да, если факты не подходят под концепцию, то тем хуже для фактов.
Не, ну факты можно, так сказать, замалчивать, а он просто факты выдумывал. Вот поэтому я говорю, что он не историк, а он фантаст. А по отношению к исторической науке такие вещи называются фолк-хистори.
Вы прослушали трехчастевый цикл, посвященный истории хазарского народа и осмыслению ее в 20 веке, от генерала Нечеволодова до Льва Гумилева. Ну, а мы приготовим вам обязательно что-нибудь на следующий вторник, просто мы еще с Леонидом не решили, что именно. Но что-нибудь обязательно будет, по крайней мере, мы сделаем все от нас зависящее. С вами была программа «Параграф 43», и до встречи через неделю.